А в комедии, получается, что он высвобождается, он как превращает эти стороны, которые раньше его теснили, да, превращает эти свои собственные моменты. И, значит, он начинает, пытается, оказывается, способным ими играть. Другое дело, что он тогда теряется возможность, то есть, видимо, как только появляется эта форма, она одновременно содержит в себе как бы предпосылку гибели самой этой полисной структуры. Не гибели, а ее как бы диссоциации, разложения. Она держалась только тем, что всем было понятно, кому что надо делать. Явление вот этого сексистического менталитета, да, оно есть начало конца.
Да, но то есть здесь получается, что в комедии показана вот серия каких-то негативностей, которые приводят, собственно, к гибели вот этого греческого мира и греческой религиозности. С одной стороны, то, что говорится, то есть начинается все с того, что происходит с помощью иронии, как бы разложение формы трагедии, да, вот эта вот форма работы с массой. Потом в следующем ну, параграфе, да, в альфе, вот осуждение от этого демоса и связанное с демосом какой-то демократической вот этой культуры, демагогической, опять-таки, на материале комедии. Здесь на материале комедии, значит, осуждение определенной формы вот этой вот диалектической, софистической философии, которая как раз пытается пренебречь какими-то традиционными мнениями формами религиозности. Да? То есть такая логика.
Так она делает, она не просто пытается ими пренебречь, она как бы изнутри, да, она это не специально делает.
Нет, в смысле, что комедия показывает как бы такие кризисные явления вот, в каком-то античном религиозном самосознании, которые уже не могут ну, в силу которых существование данной формы, данного момента уже не может остаться
оно не может остаться.
Таким, какое оно суть есть.
Да. То есть оно как бы это вот какой-то момент, когда это возможность диалектического движения, то есть возможность вот этого в форме художественного представления каким-то образом органического общества держать, оно исчерпывается. Просто, видимо, потому что само это сознание индивидуальности. Получается, что это самосознание свободной индивидуальности, оно вырастает каким-то образом из вот этого, из этого общения, из этого искания вот этой вот органической общности, да, которой, собственно, религия должна дать. Оно каким-то образом, то есть, как бы оно себя, это самосознание, оно себя. Получается, что оно определенную форму, ну да, оно какую-то определенную форму, определенный способ в себя уместить всеобщность, уместить в себя вот, да. То есть там же вся проблема вот эта всеобщая единичная, да, которую не могут никак сказать. То есть оно как бы в новой форме в себя всеобщее вписало, да, а теперь единичность в еще более заостренной форме.
Ну правильно, потому что, в
Форме
принципе,
иронической повествования.
да, потому что благодаря жанровые рамки комедии, благодаря иронии, вот эта вот единичность и обыденность являют себя в обостренной форме. Но
Она не только, она просто проявляет себя как такая, которая себя еще в качестве таковой знает. То есть она специально себя осознает.
И сознание, и самосознание, потому что если бы она себя как таковой не осознавала, то терялась бы дистанция, которая как раз и позволяет иронии обыгрывать.
Да,
То, с чего мы начали, то, что, вероятно, является отсылкой к лягушкам, да, то есть когда мы видим на сцене, как, значит, герой играет. Дионис играет Геракла и играет неудачно и передает эту функцию рабу, чтобы он изображал Геракла. И все это как раз является такой, ну, комедийной машинерией, да, сюжета, то есть, существенной чертой того комедийного метода, который мы обнаруживаем у Аристофана. Но смысл вот двух дальнейших ходов, альфа и бета, заключается в том, что какая-то театральная обыденность, то есть то театральность приходит в какие-то политические формы вот этой вот демократического правления, да, то, что связано с демосом, и изнутри его разлагают, потому что тоже там возникает эта самая дистанция, позволяющая использовать какие-то риторические эффекты, да, то есть эффекты воздействия на толпу, рефлективные, да, то есть как бы сознательное использование театральных приемов для воздействия на толпу, и это разлагает как бы некоторое политическое единство, которое, в принципе, было ну, противоречивым еще в стадии дух, потому что оно все время осциллировало между ну, государством, да, ну, собственно, демосом, и между семьей. И только вот в некоторой сложной форме их единства возникало вот это самое нравство. Ну, с одной стороны.
Мы знаем, что оно все равно там-то оно тоже погибло. Ты просто оно теперь про себя знает, почему оно погибло. Там-то оно погибло, потому что там-то оно погибло, потому что каждый, кто действует в этой системе, он обязательно был виноват. Да, и из этого сознания как бы всеобщей вины, да, вырастала невозможность внутри этого точно под этим давлением неизбежной вины существовать. И поэтому оно, да, поэтому начинается это движение. Движение образования. Да? Мы переходим из формы образования переходим.
А, в Рим,
да.
В Рим.
А, да.
Возникает правовой субъект.
Я бы сказал, что оно приводит к тому, что собственно коррумпировано.
И возникает необходимость в абстрактном формальном праве.
Да.
А здесь получается, что причина этой гибели, причем очень в духе, на самом деле, платонической критики демократии, вот это вот полное освобождение целей непосредственной единичности от всеобщего порядка и насмешка ее над ним. То есть, когда там всякие политические деятели, типа Алкивиада, да, или даже типа Клеона, опирающегося на Демосфена и поддерживающую войну со Спартой, которая оказывается самоубийственной для Афин в политическом смысле и для афинской демократии. Да, когда значит, эти авторы начинают ради своих политических целей использовать определенные формы воздействия на толпу, которые могут работать как форма воздействия на толпу, только вот здесь у нас возник зазор между маской и сущностью. То есть, когда человек выступает и говорит, там, мы за там, ну, там, речь Перикла над могилами афинских воинов, да, как бы, что, значит, у Фукидида, да, что вот, значит, необходимо, значит, вести войну до победного конца и так далее. Но Перикл — это еще как бы некоторое совпадение, да, как бы, ну ладно, здесь не тематизируется, но если раньше как бы демократия все-таки служила тем, что человек, который выходил в международное собрание, он реально выражал всеобщее, как каким-то образом эти самые интересы, то сейчас, как бы, ну, то, что показано, в частности, в «Всадниках», у Аристофана, что люди ради, как, то есть они по своей сущности, вот эти вот самые единичности, они ничтожны и глупы, но они как бы считают, что вот они выходят, там могут поражать всеобщее, вот что демос может судить о том, значит, какой путь там для этой нравственной общности правильный, а на самом деле они оказываются внутри этой самой манипуляции, которая в сущности своей устроена театрально. И комедия, вот эта вот самая раздвоенность между маской политика и между как бы его сущностью, которая на самом деле ничтожна, там хочет достигнуть частных целей, а не всеобщих нравственных целей. В всяком случае, ну, политическая комедия Аристофана «Всадники» эту вещь тематизирует. А следующая, вот Бетта, да, она тематизирует зазор, получается, между какой-то вот, значит, риторической формой, да, вот этой вот как бы пустым законом, который свойственен софистике, да, вот умелое владение словом и мнением, да, как бы, что значит. То, что подается.
А, то есть, ну правильно, есть как бы софистическая метода,
да,
которая как бы работает где угодно.
Ну, на самом деле, это то, что мы мне кажется, это должно проецироваться на образованность.
Ну да, да, да.
Собственно,
да.
Есть некоторый метод софистический, который является голой формой, на самом деле, без содержания.
Да, то есть.
И все время пытается эти самые мнения отшелушивать.
Да, и мы можем как хотим обменивать.
Да, да. А в комедии Аристофана как раз показывается, что приходят люди. Ну, то есть, как бы, будучи одураченными, причем там это физически, там же его избивают должники, и кажется в этой комедии, там вот эта вот форма, что, дескать, он пытается не от. Или это у Хрисиппа было, я точно не помню, но там кажется, это тоже здесь есть, что он пытается не отдавать долг, мотивируя это тем, что тот, который брал, это уже не тот он, который является сейчас, а тот его, значит, избивает, мотивируя это тем, что тот, который его избил, это тоже вот не он, который избил, соответственно ему тоже нельзя вменить ну, какой-то иск за избиение. Да? И тот в итоге возвращается будучи как бы посрамленным в прагматическом использовании мистических ухищрений, выглядящих действительно как вот эта самая форма образованности, пытающая, ну, как бы, обменивать это самое значение, но, как бы, сталкиваясь, грубо говоря, с кулаком, то есть с таким суровым практисом, да, как бы оно оказывается в собственную пустоту, и оказывается, что практически более осмысленно держаться, ну, традиционных мнений, то есть не о том, что это, ну, то есть там, традиционных форм благочестия, в том числе религиозного, там, не о том, что там какой-то вихрь является божеством, да, о том, что там Зевс, божество и так далее. Да, но опять-таки вот эта проблема, она показана в комедии, и то есть обозначена тоже как какой-то кризисный момент в самосознании, в том числе в религиозном античном обществе, потому что, с одной стороны, показывается тенденция на вот это вот самое методическое, софистическое вышелушивание каких-то рациональных, абстрактных содержаний из традиционных форм религиозности, а с другой стороны, показывается, что эти формы религиозности, они тоже некоторую силу сохраняют, да, и как это вот столкновение, оно тематизирует.
Вообще интересно, действительно, видите, это хорошо действительно оттеняется, это здорово, конечно, подмечено. Смотрите, и в комедии, то есть и в трагедии, и в комедии, да, имеется вот эта ситуация несовпадения между тем, между существенностью, да, и тем, в качестве чего, ну, как бы между как бы содержанием, ну, помните, там был пафос, да, там был пафос персонажа и его единичность, да. И в трагедии это несовпадение, оно и на уровне формы выражалось, да, в том, что герои спят под масками, да, и на уровне содержания в том, что следование собственному пафосу индивида как раз, ну, приводит к гибели. И эта гибель порождается тем, что он этот свой собственный пафос, он его узнает. То есть я тут подумал, что это очень интересно, как бы и в трагедии, да, и в комедии имеет место вот ситуация кви-про-кво, да, но в трагедии ситуация, это ситуация трагической ошибки, трагического заблуждения. Да. Ну, то есть когда Эдип не знает, жила его отец, а Акаста это его мать, да, когда значит, ну, вот эти чудовищные все эти вещи, да, когда этот самый, когда Тиест не знает, что, значит, что ему принесли его собственных детей приготовленных, да, в качестве трапезы, что собственно вместо собственных детей есть, вот эти все эти ужасы. Да. Вот. А в комедии тоже всегда имеет место квипрокво. Но это не ситуация ошибки, а именно ситуация обмана. Когда как бы маска надета, да, и изнутри, и снаружи, да, это, то есть зазор между тем, что выставляется, и тем, что внутри, да, он внутри самой этой, то есть он для самого.
Это является, собственно, машинерией комедии.
Да, она вся на этом построена. Да? Да, она построена и как раз именно на этом зазоре. Да? То есть структурно тот же самый ресурс, который есть у трагедии, он поворачивается в совершенно другое русло.
И важным является то, что Афинский театр — это именно театр башен. Да, то есть то, что хорошо видно вот на примере как раз лягушек, то если бы у нас не было маски как бы Геракла, вместо маски, ну, собственно, героя, действующего в формате трагедии, вот той самой. Геракл, по-моему, у Эврипида, да, вот эта вот комедия про Геракла. Где он убивает свою жену и детей. Ну, не важно. Вот. Обезумевший Геракл, как называется. Надо посмотреть. В общем, если бы у нас не было представления от трагедийной маски Геракла, то вот эта вот штука с переодеванием масок, с обменом как бы определенных ролей, которые происходят внутри уже некоторого тематического целого, она бы не работала. Вот, ну и действительно, вот еще тоже любопытно, вот эта вот последняя фраза. «Чистые мысли о прекрасном и добром являются таким образом комическое зрелище, состоящее в том, что благодаря освобождению от мнения, которое содержит их определенность, как содержание их абсолютной определенность, устойчивое сознание, они становятся пустыми, а в силу именно этого игрой мнения и произвола случайной индивидуальности». То есть на самом деле софисты думают, что они вышелушивают некоторое рациональное содержание, благодаря
они
создают такие же мнения, абсолютно контингентные и случайные. То есть на самом деле за традиционными формами религиозности, которые они позиционируют как мнения, ну, от которых как-то нужно там, высшего социального ядра, они-то были фундированы, то есть, ну, в каком-то праксисе, там, в формах народного единства, в хоре, в праздниках, то есть они как раз имели более устойчивый субстрат вот такой, что ли, повседневности, религиозной. А они пытаются и, как бы, показать, что на самом деле это мнение, и они случайны, а в итоге, на самом деле, вместо этого они порождают еще более, то есть они реально порождают вот это интеллигентное и случайное мнение. Ну да, 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 да. А, да, так я хочу сказать, не, но это же, так нет, но именно поэтому нужно это проецировать вот именно на конкретные произведения, как это там работает, потому что это известно, то есть об этом очень много написано, что если мы смотрим по текстам диалога, то за что он критикует Аристофан, то, в общем, ну, непонятно, почему выбирается Сократ, да, что не является ли это еще более смешным комедийным приемом, потому что именно за то, за что Сократ критикует софистов, за вот этого рода приемы, и такой вот обмен значений в духе софистической образованности, именно за это Сократа драматического сжигают. Это на самом деле очень во многих местах его диалогов он явно против этого выступает и сам за это критикует софист. Вот. И вот это, ну, как бы, это такой неразрешимый парадокс вот, образа Сократа у Аристофана и у Платона. Да. Ну и опять-таки вопрос, а насколько платоновский Сократ соответствует историческому Сократу, который тематизируется, да? И не является ли это, как бы, некоторой тоже такой иронической фигурой самого Платона, да, что человек выражает мнение, которое, как было известно, современникам исторически прямо противоположно, то есть тому, что делал тот самый Сократ, который, может быть, действительно был ближе к тому, которого сжигает Аристофан. То есть это все неразрешимый вопрос. Ну да, это же есть и у этого самого Ксенофонта, написание Сократа. Ну, в общем, это такая проблема, которая явно здесь не имеется в виду. Здесь, как бы, имеется в виду конкретно, как это реализуется в комедии. И в комедии это, собственно, является некоторым, ну,
это не проблема, как бы, на самом деле, да, проблема в том, что, да, что,
то, что
античный
это...
социум себя там узнает, да, и он себя так выражает.
Ну вот, это как раз к тому, что ты спрашивала, что как бы в комедии начинает тематизироваться вот это вот рефлекс, то есть в самом механизме комедии тематизируется зазор между маской и сущностью, между их несовпадениями, между попыткой обмена значениями между сущностью и видимостью, которые как раз в данном случае происходят в форме обмена значений между, ну, как бы, в риторике мнения, да, который противопоставляется некоторое представление о методе статистических, которое на самом деле является собой в большей степени контингентное и случайное, чем то мнение о религиозном, которое было изначально укоренено в таком жизненном практике и в каком-то народном единстве. И это как раз свидетельствует о каких-то противоречиях внутри, то есть речь идет, как бы, о религии как определенном развитии самосознания духа, да? О тех противоречиях, которые уже на самом деле разлагают эту форму, этот момент религиозного, как она была явлена вот у греков.
Смотрите, значит, то есть комическая игра в чем заключается? В том, что чистые мысли о прекрасном благо, да, эти чистые мысли, они их освобождают от мнений, да, но поскольку эти мнения, они придавали этим чистым мыслям и содержательную определенность, и они придавали им прочность.
Да.
То есть, сознание их держалось, потому что они были каким-то мнением наполнены, они просто были формальными принципами. Да? Значит, за счет того, что их освобождают от мнений, и именно за счет этого они становятся игрушками. Они именно этим становятся. И их можно теперь взять в оборот.
Да, но вот здесь вот он интересно говорит, как содержание, то есть, которое содержит их определенность как содержание и их абсолютная определенность. То есть,
да.
Как содержание, ну, это, собственно, там какие-то...
Нет, как содержание, что, как бы, что, да. Что-то является прекрасным и благим, да? А абсолютная определенность в смысле то, что сознание их держит. Устойчивость вот этого сознания, да? Das Fest halten das Bewusstsein.
Почему вы думаете, что абсолютная определенность – это отсылки на устойчивость сознания? Я подумал, что абсолютная определенность как раз тематизирует...
Нет, потому что грамматически так как, так и.
Нет, как, так и, но почему абсолютная определенность отсылает именно к устойчивости сознания?
Ну, потому что...
В смысле, определенность как устойчивость, да, как то, что на что-то опирается? Потому что я подумал, что абсолютная определенность есть отсылка к тому, что в этих мнениях сосредоточены некоторые всеобщие, то есть некоторые... представление о том, как устроено божественное.
Тогда непонятно устойчивость сознания куда девать. Она явно относится к предшествующему. Смотрите. Welche sowohl ihre Bestimmtheit als Inhalt, wie ihre absolute Bestimmtheit.
То есть устойчивость сознания – это пояснение к абсолютной определенности.
Да, это в этом заключается абсолютная определенность. Да? То есть абсолютная определенность их, то есть понятно, да, что они прекрасное и благое, да, если они связаны с каким-то мнением, то есть содержанием каким-то, да, то, во-первых, есть что под ними подразумевать. У них какое-то ясное есть, ну, понятное, то есть понятно, что благое для гражданина и понятно, что благое для супруги. Как бы, все ясно. Да? Что является прекрасным и благим в одном случае, в другом. Другое дело, что они там конфликтуют друг с другом, не сложно. Вот. Но понятно, по крайней мере. Да, и понятно, почему одно сознание должно держаться одного, другое должно держаться другого. Да? И в этом дело, да, что с одной стороны понятно, чего надо держаться, да, и именно потому, что у этого есть содержание, и это содержание внятно. Именно поэтому сознание придерживается этого. То есть прочность это для сознания имеет, значимость такая. А когда мы убираем из него содержание, то и значимость теряется. Теряется способность сознания при нем держаться, ну, настаивать на нем. Потому что когда Антигона настаивает на своем праве, она настаивает потому, что это содержательное право. Она поэтому так упирается. Она говорит, я знаю, как правильно надо делать. Ответ, а как делать? Закон, он ответ существует. Не моги, не это. А если как бы сублимируется божественный человеческий закон до какого-то прекрасного вообще самого по себе и плохого самого по себе, то непонятно, в каком смысле за него надо держаться, потому что не за что уплатиться. Ну что, еще там один
абзац. Сейчас, одну секунду. Дальше все, куда мы будем?
Там немного. Давайте.
Единичная самость, достоверно знающая себя, как абсолютную сущность.
Вот это вот то, что мы должны быть. Угу.
Здесь, стало быть, бессознательная прежде судьба, состоящая в пустом покое и забвении, и отделенная от самосознания, соединена с ним.
Вот перед собой себе судьба.
Бессознательная прежде судьба, соединена с ним. Угу. Самосознание. Единичная самость есть негативная сила, благодаря которой и в которой исчезают как божества, так и их моменты. Налично сущая природа и мысли об ее определении. В то же время она не есть пустота исчезновения, а содержится в самом этом ничтожестве. Остается у себя и есть единственная действительность.
Нет, содержится.
Остается у себя и есть единственная
действительность. Не, перед этим.
Содержится, да.
Но на самом деле erhält sich, сохраняет себя. Оно сохраняет себя в этой своей, в этом своем.
А по-моему, мы это уже встречали, что Хальзис переводит как содержание.
Да. Да. В данном случае я ясно, что речь о том, что оно себя сохраняет. Оно из исчезаемости, да, оно в этой своей ничтожности себя держит. Оно сохраняет себя в этой своей ничтожности.
Извините, Архальзис через умляут?
Да. Сохраняет себя в этой своей ничтожности, оно у себя и есть единственное действительность.
Художественная религия завершилась в ней и полностью ушла обратно в себя. Благодаря тому, что именно единичное сознание достоверности себя самого проявляется как эта абсолютная сила, последнее потеряло форму чего-то представленного, вообще отделенного от сознания и ему чуждого. Каковы были статуи, а также живая прекрасная телесность, или содержание эпоса, и силы, и лица трагедии.
А, то есть Все, оно теперь не имеет больше.
Не представляется, да. Оно теперь не перед глазами, а ушло туда внутрь, в единичность. Mm-hmm. Сознание. Mm-hmm. Аккуратно.
Они не все такие сломанные. Так. Угу. Так. Понятно. Теперь оно всосало в себя все эти отчужденные формы. Растворило их все. И теперь оно попадло идет. Угу.
Да. Точно, так. Значит, угу. Точно так же единство не есть бессознательное единство культа и мистерий. Подлинная самость актера совпадает с его личной, равно как и зритель, который полностью осведомлен о том...
С личиной. Тут персон. Персон это...
Да, извините, я ошибся. Совпадает с его личиной.
Угу.
Равно как и зритель, который полностью осведомлен о том, что ему представляет и видит самого себя изображенным в игре. Это самосознание созерцает то, что все принимающее...
Видит самого себя изображенным в игре?
Да.
Не так. Смотрите, здесь говорится, смотрите как, значит, со стороны актера. Актер совпадает теперь с маской, да, чего не было в трагедии. Он совпадает с маской, потому что он знает, что это маска. Эта маска теперь она тематизирована. Он за ней не прячется. Да?
Ну, мне кажется, что поскольку было сказано, художественная религия завершилась,
да.
Здесь уже речь не о комедии, а это уже переход к новой стадии,
может,
поэтому
может,
речь идет типа про то, что все мы играем роли некоторые,
вот,
социальные,
смотрите,
но мы уже играем не на сцене.
Нет, если говорится, пока еще идет, значит, самость актера совпала с маской, да, точно так же и зритель, да, полностью у себя дома в том, что ему представляется, да, и сам тоже, а вот в чем дело, вот в чем весь фокус. Фокус в том как раз, что когда в комедии актеры не скрывают, что они играют, и даже тематизируют специально, что они играют, и что это игра в игре, да, такое рефлектированное действие, зритель тоже становится играющим. Он не был играющим в трагедии, он не был частью, он был только репрезентирован хором. Понятно, да? То есть это значит, что именно этот момент комической формы, он необходим, чтобы художественное действие превратилось в литургическое. Чтобы стерлась граница это между представляющим и представляемым. Это очень неожиданная идея. То есть смысл в чем, да? В том, что представляется зритель у себя дома. Vollkommen zu Hause. Он совершенно себя чувствует как бы в своей тарелке, как рыба в воде. Зритель трагедии, он нифига не как рыба в воде. То, что представляет. А здесь он в стихии этого действия находится. Да? И он, да, находит самого, да, он видит самого себя играющим. Er sieht sich selbst spielen. Это этот самый аккузатив. Он видит самого себя, который играет.
Я только не очень понимаю, почему он не видел себя в хоре у Софокла. В хоре старца, например.
Хор нифига не делает. Он только сидит, то есть он же ему не подпевает хору, да?
Uh-huh.
А ситуация комедии, это ситуация, когда из публики могут там советы давать.
Это правда, потому что...
Да, говорит, эй, приятель, давай сильнее, там,
не,
еще что-нибудь.
Это очень тонкое замечание, потому что как раз у Аристофана четвертая стена сломана. То есть там регулярно Дионис, например, в лягушках обращается к залу,
вот,
там с фразочками, типа, ну и что теперь мы будем делать?
Да. А народ там начинает свистеть, говорить. Да.
Да, это любопытно.
То есть это принципиально.
Да,
и это принципиальный как бы,
угу.
Вид в комедии. Да?
Угу.
то это конституитивный момент комического. А в трагедии, в принципе, вот эта дистанция.
Это,
да,
очень, это очень классная мина. Это как раз вот существенное, жанрово существенное смещение, да, от трагедии к комедии, это то, что ломает...
То, что самое, ломается граница между темой и...
Это классно. И это действительно у Аристофана видно очень хорошо.
То есть получается, что комедия, да, это вот такое как бы при уготовлении вот литургической единицы.
Угу. Деятельно. Ну, то есть через
две части... И во-вторых, в духе, конечно, да.
Духе, да, да.
Духе, а не спорт. Ему как бы эстетическая форма, то есть община.
Община, да.
То есть получается, появляется община.
И литургия, в которую все в равной степени вовлечены.
Да, которые, в принципе.
Ну, то, что мы видели в
Россиане,
что
там не было...
Оно было пассивным. Там не было жертвы. Там не было вкушения хлеба и вина, ну, собственно, причастия не было. Не было вот этого самого действия, ну, потому что я не знаю, насколько там это будет тематизировать, но, допустим, представление у христианской молитвы, это представление не просто как о том, что совместно произносится, но оно имеет мощное перформативное.
Оно сначала должно было всю телесность впитать,
да.
Сначала должно было от поющего гимна дорасти до ответа сначала.
Кстати,
прекрасная телесность сначала была отрасти.
Это очень тонкое замечание. А предельно прекрасная телесность, это, понятно, телесность Христа.
Да.
Лишенная первородного греха. Да,
в гимне
нет телесности.
Там же весь фокус был через движение, вот через жертвоприношение к празднику, как раз в том, что проникает постепенно в повседневность эти религиозные содержания, что они пропитывают все. Всю индивидуальность целиком.
Но это классно.
Видит сама себя вовлеченной в эту жизнь. Да. Дальше. Да. Значит, то, что созерцает это самосознание.
Так. Так, а все-таки в чем ошибка перевода?
Потому что он не видит, что представляют, как он играет. Ну, то есть тут двусмысленно, да? Он видит, что играет он сам.
То есть это некоторая неточность перевода, который можно подумать, как лучше сделать. Да.
Да. А там как уж ты это еще раз?
Значит, подлинная самость актера совпадает с его личиной.
Это нормально.
Равно как и зритель,
угу,
который полностью осведомлен о том, что ему представляют, и видит самого себя изображенным в игре.
Вот это очень странно, потому что тут говорится «In dem, was ihm vorgestellt wird, vollkommen zu Hause ist». Да. Буквально это «он совершенно у себя дома, в том, что ему представляется».
Угу.
Шпет это «zu Hause» в иносказательном смысле переводит. Быть, чувствует себя где-то как дома, значит, ну, быть в курсе. Что он полностью в курсе того, что происходит. Но дело не в том, что он в курсе того, что происходит, а дело в том, что он сам внутри действия. Он понимает, что внутри действия. И он застает себя внутри действия. Ему там, как бы, ему нормально там внутри действия. И это как бы эффект вот, мощный. Да. Самое интересное, и кстати, это действительно эффект, который не. Это невероятный собственно эффект, который. Ну вот мы его пережили, мы знаем. Да. То есть момент, когда оказывается, что те, кто был публикой, оказываются внутри действия, да, он наступает. Люди это не сразу понимают. То есть они могут как бы быть готовы, не готовы к этому, да, но они могут. Они понимают, что они внутри, да, и что это как бы. Это не то, что они там как бы понарошку существуют, да? А они там действительно начинают жить в этом пространстве. В ситуации, когда это действительно удается. Это действительно ситуация, в которой сама. То есть комедия это форма, да, в которой Да, и кстати, и это происходит именно за счет, это возможно только, это интересно просто, да? Это возможно только, это реальное стирание грани. Опять то же самое, здесь формальный и содержательный, формальный и институциональный момент, они, да, взаимно друг друга поддерживаются. Да? То есть возможно стереть границу между публикой и труппой только вскрывши рефлективно саму ситуацию игры. То есть то есть это ситуация, когда люди играют, что они играют, она делает само эту противоположность игры и не игры, да, подвешенной. И этим создается смысловая прозрачность, благодаря которой те, кто раньше был вне действия, они туда, они там, они себя там, они даже туда не входят, самое смешное. Они там просто, это вот очень хорошо здесь сформулировано, просто вот для меня это было сильное переживание, я очень хорошо это понимаю. Да? То есть они вдруг видят, что они играют. То есть они вдруг понимают, да, что они уже переместились в какое-то смысловое пространство, где они уже не просто живут, где уже есть эта система значений, они внутри нее уже существуют. Они вдруг с изумлением обнаруживают, что они там. То есть это означает, это тоже важная идея. Да? Это означает, что, ну, короче говоря, это означает, что это некое, то есть это некий аналог катарсиса. То есть у комедии тоже есть как бы свой, это не катарсис, да, а это не очищение, да, а это что? Как бы комедия — это некое трансцендирование. Да. То есть некое выхождение. То есть основной эффект комедии заключается в том, что индивидуальность, как индивидуальность, она входит вот в какой-то вот в этот режим существования внутри этого целого. Да, где и игра вот этих, и игра этих смысловых движений. Да, обнаружена. То есть это как бы вот это в этом ее освобождающий путь. Вот она так действительно, то есть то, что трагедия какую-то преображение какое-то сознание порождает, это нам более-менее понятно. Там уже у Аристотеля как бы теоретически. Это, кстати, интересно, да? У нас же никакого теоретического дискурса по поводу комедии в античности же нет.
Ну, в смысле, он есть, но он не сохранился.
Ну, то есть непонятно, да, там все там с ним было, да? Но это чрезвычайно, на самом деле, интересно. Потому что у меня просто вертится слово, для которого нету русского аналога. То есть, да, то есть что порождает комедия? Да? Комедия порождает то, что вот, по-немецки называется «entgrenzung». Снятие границ. Да? Как бы отпадение границы. И это отпадение границы вот этой вот, да, стены. И это и на уровне, значит, общности. Вот, когда вдруг оказывается, что... То есть это в этом смысле комедия, она открывает новую
такую. Да. Не, ну понятно, что он в том времени,
да,
но
да.
Это... Да, нам кажется, что очень любопытно, что такое вот ломание стены, которое как бы втягивает, то есть, которое с перекосом в сторону единичного.
Интересно. Там же, вот это тоже интересная тема, там же дофига всего, там дофига всяких цитируется немецких источников, предисловий к корабле. Интересно, там есть какие-то, там не может его не быть. Если нас легко проверить. Это вдруг какая-то совершенно неожиданная и шальная. Один дом, и потом
так,
один дом посмотрим. Супер интересный вопрос. Да? То есть, является ли вот эта идея, как бы, да, такого вот как бы обезграничивающего такого, да, трансцендирующего действия комедии, является, наверное, одним из источников вот этой идеи.
там важно не, там важен обмен ролей, обмен верха и низа, вот эти вот классных отношений.
Ну да, там, там,
они,
да, там
они,
именно какая-то тема инверсии важна.
Они
да.
Снятие границы как таковой.
Да, это верно.
Это одновременно ее и снятие, и утверждение, потому что роли обмениваются, но как бы...
Ну да, там это обогащено.
Это служит
всей,
еще больше утверждению
иерархии. Обогащено всей этой антропологической еще тематикой, да, там... В общем, это нужно,
в общем я нашел текст, Гегель употребляется тут один раз.
Один раз, да? Ага.
Один раз. Вот, значит, сейчас скажу, в каком контексте. Вот, значит, в контексте обсуждения гротеска.
Ага.
Значит, говоря о гротеске, значит, несколько слов о понимании гротеска в эстетиках Гегеля и Фишера.
То есть он
не аксиомология отсылка, да. Говоря о гротеске, Гегель в сущности имеет в виду только гротескную архаику, которую он определяет как выражение доклассического и дофилософского состояния духа. Основываясь главным образом на индийской архаике, Гегель характеризует гротеск тремя чертами.
Но это другое, это... понятно. Это другое, это другая
сторону.
Семантика слова гротеск совсем, еще uh-huh. к романтикам восходящая. Нет, это все.
Uh-huh.
Вообще интересно.
Больше Гегель не употребляет.
Ну, по крайней мере, эксплицитность. Ну, что там осталось? Давайте еще чуть-чуть.
Да, два предложения.
Да.
Так,
и главное, это понятно. Понятно, как это происходит. Понятно, как происходит, да, что зритель, да, в этой ситуации смещения границы игры и не игры, да, он как бы сам вдруг понимает, что он и не собирался играть, а как бы процесс уже пошел. То есть он уже внутри игры. Не заметил, как это произошло. Да. Это очень здорово.
Значит, это самосознание созерцает то, что все, принимающее в противоположность ему форму существенности внутри его, напротив, растворяется и предоставлено его мышлению, наличному бытию и действованию. Это есть возвращение всего всеобщего, достоверность себя самого, которое тем самым есть такое полное бесстрашие перед лицом всего чуждого и такое отсутствие существенности во всем чуждом, а также благополучие и благоденствие сознания, каких вне этой комедии уже не найти.
Так, значит, это синтаксис сложный. Значит, дайте посмотрим. Надо последнее предложение.
Да?
Значит, что же это самосознание созерцает? Оно созерцает тот факт, да? Или то, как в нем. Оно созерцает, что в нем то, что приобретает форму существенности по отношению к нему, скорее растворяется в его действии на личном бытии и действии. В его мышлении на личном бытии и действии. И отдается, полностью предается. То есть оно знает теперь все содержания только как свой собственный момент. Оно это созерцает. И оно созерцает, что оно застает себя играющим. Да? И все, что имеет содержание, это то, чем оно играет. Чем, во что оно играет. Да? И вы правы, здесь прямая аналогия с образованием. Оно обнаруживает себя как то, что на самом деле более существенно, чем все, да, что оно друг на друга обнимает. Значит, это возвращение всего всеобщего в достоверность самого сознания. Да, которая, это достоверность самого себя, есть это совершенное отсутствие ужаса, отсутствие страха, да, и отсутствие существенности для него.
Интересно.
То есть оно не боится ничего
там,
чуждого.
Там ужас в смысле террор?
Нет, там фурс. Это страх, в смысле вот этот страх, который катастрофирует.
Угу. Здесь бесстрашие перед лицом всего чуждого.
То есть она бесстрашие перед лицом всего чуждого, да, и отсутствие всего существенности у всякого чуждого. Да? Чуждого нет, все свое, поэтому нечего бояться. Да? И, как бы, и, собственно говоря, нечему служить. Да, и оно есть. Как там у вас благосостояние?
Благополучие и благоденствие сознания.
Ну это благополучие и благоденствие сознания. Здесь говорится, что это значит, воль зайн ун зич, воль зайн лахм. То есть это состояние, когда это очень тоже здорово. Да, сформулировано здорово. Это состояние, когда сознанию хорошо, и ему не просто фактически хорошо, да, а оно позволяет себе, чтобы ему было хорошо. Оно дает себе в этом как бы благочувствии, в этом, что ему просто. Да, оно позволяет себе таким быть. Дано свободу. Оно себя насильственно не принуждает к этому. Оно в этом смысле отпускает. Чем это интересно, да, что это вот, тоже важно, видимо, для него было. Для него, видимо, важно, что этот момент, это освобождение, да, этот момент освобождения, да, это именно момент вот такого рефлективного освобождения, когда это не просто как бы сбрасывание оков. Да? А это сбрасывание оков, которые не высвобождают какую-то там энергию, которая потом как пафос куда-то влечет. Да? А это именно состояние, ну как у Шиллера, да, вот это состояние игры, да? которое можно в любой момент прекратить, да? Но которое не прекращается, потому что если можно в любой момент прекратить, зачем прекращать? Так, если ты этим владеешь, то зачем останавливаться? Пусть
идет. Так, здесь есть все-таки такое интересное напряжение, потому что
и для него важен вот именно этот момент. Ему хорошо, да, и оно позволяет себе, чтобы ему было хорошо. То есть оно как бы имеет некоторую фактичность, оно ее полностью владеет, и этой властью не пользуется. В этом как бы, его, в этом его как бы, новая свобода. Да? То есть это как бы. То есть это обезграничивание, но не в смысле дионисийского экстаза. Да. Это более совершенная форма обезграничивания, да, чем дионисийский экстаз. Дионисийский экстаз, он вовлекает вот в этот пафос, который непонятно, как там безумно действует.
Ну, то есть вы хотите сказать, что речь идет о некоторой вовлеченности, которая рефлексивна, как вовлеченность,
да,
которая в этом смысле такая не экстатическая, но тем не менее все-таки деятельная, как вовлеченная вот, в некоторые спектакли, как бы с постоянной возможностью выйти из этой ситуации, но на самом деле при том, что сохраняется представление о вовлеченности и возможности выдержать дистанцию к происходящему, непонятно, что находится за пределами этого.
Да?
Это, видимо, то, что мы увидим.
Да?
То есть оно пока пребывает в некотором благоденствии, потому что ему кажется, что в любой момент может выйти. Но на самом-то деле только в ситуации вот этой вовлеченности, очень искусственной, оно как бы чувствует, что нет ничего чуждого, ничего ужасного, да, что оно как бы находится в некоторой комфортной ситуации, которая может выдерживать рефлексию бесконечно долго, но как только это кончается, у него нет никакого достоверного знания, ничего на что опереться.
Оно за пределами комедии не может выглядеть, да. Кроме комедии, да, кроме этой комедии,
получается, что все общество превращается в такое бесконечное общество спектакля, причем спектакль именно в комедийном жанре. То есть человек вовлечен в какое-то бесконечное шоу, о котором он знает, что он вовлечен в это как шоу, и что как бы это предельно несерьезно, где ему нужно встать и выйти, но на самом деле то есть, нету того места, где можно выйти. То есть, потому что эта ситуация обладает для себя некоторой тотальностью. Выход, собственно, в религию откровения.
Там другое. Лишает значимость индивидуального. То есть
какие-то непосредственные параллели между ними. Я просто говорю, что поскольку здесь... Нет, я понимаю, но поскольку здесь тематизируется политическое устройство именно в терминах театра, вот то, что было со ссылками на Бессадницу, поскольку здесь тематизируются некоторые формы, ну, как бы, там, науки, философии и религиозности в терминах театра, по Аристофану, поскольку здесь тематизируется ситуация, как бы, наличия масок и наличие определенных как бы, социальных ролей, которые вроде как выходят за пределы театра, ну, зритель.
Да?
Как бы, вроде бы зритель это некоторая, ну, как бы, некоторая такая социальная позиция, в отличие, например, от Геракла, которого играет Дионис, которого играет актер. Но оказывается, что зритель в театре это такая же роль, как и все остальные роли, которые происходят на сцене, именно в ситуации комедии, поскольку четвертая стена ломается.
Да, да.
И зритель играет роль зрителя. Ему хорошо в роли зрителя,
да, вот.
Ему весело, он смешно, но понимает, что в любой момент он может встать и перестать быть зрителем. Но на самом деле, как только он перестает быть зрителем, он оказывается в ситуации как бы ужаса неопределенности, потому что вот эта комфортная рамка взаимодействия, где он зритель и знает, что он зритель, и как зритель вовлечен в некоторые сложные действия, обладающие как бы, ну, элементом всеобщности, потому что там действуют боги, там есть какие-то отсылки к мифам, отсылки к какой-то политической злободневной ситуации, но он выходит из театра, да, и поскольку речь идет об Аристофане, а вокруг Пелопоннесская война и крах всего государства, вокруг реальный ужас, а в театре вот...
Вот мне кажется, да, что это вот последняя фраза, когда он говорит, это как больше не имеется нигде за пределами этой комедии.
Ну вот, собственно, Аристофан писал вперед Пелопоннесской войны, когда вот вся эта классическая, античная, отическая религиозность как бы закончилась вместе с определенным политическим режимом. На ее место пришли как бы уже такие иные формы.
То есть на самом деле этот опыт, да, то есть этот опыт, который в комедии порождается, да, это опыт такой жизни индивидуальности, да, которая она теперь будет искать, то есть она в комедии это пережила, и теперь она будет искать, как бы ей это за пределами эстетического, как бы ей это жизненно-практически сохранить. А его нельзя уже сохранить. Если вышел из театра, да, и все. Если ты ищешь этот опыт обезграничивания каким-то образом еще куда-то двинуть, он не уместится больше в художественном форме. Да, то есть ты освободился, да, и это освобождение, оно теперь должно
тебя двинуть
в новое пространство.
Ну что, закончили сегодня?
Да, это было очень интересно. Вот сама вот это очень неожиданно.
Да, неплохо.
Что такое понимание комедии, да? И оно в разрез, конечно, идет совершенно. Оно совершенно идет в разрез с там с теорией комедии до конца 18 века.
И то, что у Лессинга.
То есть то, что у Лессинга, да, это вообще все про другое. Это очень
интересно. А чего у Лессинга? Вы как раз недавно об этом писали, по-моему?
Не, я писал по трагедии как раз.
Надо
посмотреть, я сейчас не вспомню. Но это нужно обязательно посмотреть, потому что это явно полемический получит направление. То есть понятно, что просветительское это представление о комедии, оно строится на как раз наоборот, да? на утверждении нормы экс-негатива, да, то есть на сатирической функции, на нравоучительном характере комедии.
Ну да, такое мещанин во дворянство, все такое.
Да, вот эти всякие вещи, Мольер, да, и так далее. А античное, и это понятно, что для Гегеля это уже
это
шлак. Вот. А настоящее подлинное, как бы, да, вот это вот благородное значение комедии, оно в этом заключается. Да, в освобождении, в новом освобождении самосознания.
Ну и, кстати, собственно, никаких реминисценций к римской комедии мы действительно не
нашли. Да, ничего.
То есть римская комедия тоже полное порождение.
То есть это тоже уже, да, это тоже уже какой-то, да, деградация.
То есть это, собственно, заимствование некоторой жанровой формы, вот без того сущностного содержания, которое на самом деле религиозно по своей природе, которое обнаруживается только у греков, которые впервые вот как бы эту форму существования религиозного и дают. Да, что в форме эпоса, что в форме трагедии, что в форме комедии. А все остальное заработать с этим как с литературными жанрами, и, конечно, там нету такого напряжения, такое переживание.
Они перестали,
не является самосознанием духа.
Они как раз эстетической абстракции подвергли.
Эстетической абстракции, да?
Они уже не являются формами, как бы, да, вот этого жизни. жизни, жизненно-практического делания, mm-hmm. да, которое вплетено, оно вплетено вот в эту общественную жизнь. Она достигает некоторого предельного, да, предельной интенсивности,
да.
Да, в этом высвобождении индивидуальности, которая, да, высвобождении самосознания, высвобождении самости, которая растворяет все в себе. А он и станет гражданином, точно. Подожди. Этим, но на гражданином, в смысле, носителем права.
Да, фактическим лицом, да, юридическим.
Да, лицом, да. Да. И, кстати, интересно, оно, и, кстати, это же так, терминологически же он и фиксирует это так. Он же как говорит?
От личины к персоне.
Он говорит, с личиной слился. Теперь индивидуальность — это и есть персона.
Конечно.
И это юридическая персона.
Лицо, да,
правое лицо. Это все, что как бы опыт, вот этот опыт комического обезграничивания порождает правосознание.
В смысле, что в какой-то момент люди начинают играть роль зрителя, и таким образом они приобретают представление о том, как можно играть, как бы, ну, то есть,
как можно в жизни выступать не в качестве индивида с интересами, да, а в качестве роли, которая как своя усваивается. И эта роль — это и есть, собственно, объем прав. Без художественного, без этого художественного обеспечения. И, кстати говоря, это означает, что и, собственно, в этом смысле в религии откровения она может появиться только вот, ну, в социуме, где уже есть половые.
Да, но любопытно, что и современные как бы, правовые исследования, они показывают, что в основе римской правовой культуры лежит специфическое римское понимание о религиозности. О том, что установленный закон, он имеет религиозное содержание, о том, что там клятва священная, и как бы сама юридическая процедура разрабатывается именно в горизонте этой формы религиозности. Однако во всех подходах никогда нет попытки, ну, насколько мне известно, нет попытки вот, в духе Гегеля попробовать это опосредовать как бы, литературой, да, как бы вот этой, античной литературой, как определенной формой действительно самосознание религиозное.
Ну это потрясающе. Когда так, это вообще это совсем неожиданно. Это такая комедия, которая вообще я не встречал ничего похожего. Mm-hmm. То есть как бы романтическая теория комического абсолютно по-другому устроена. И причем интересно, что он. То это тоже интересная тема.
Разрабатывает романтическую теорию.
Ну, Легель есть, да. Но это просто интересно, что он пользуется термином иронии.
А, слушайте, а в письменном об эстетическом воспитании у Шиллера там же тоже что-то есть комедия?
Это во второй половине, да?
Да.
Надо посмотреть, это тоже интересно. Вот. Но смотрите, он пользуется термином ирония, да? Вот. Но и здесь есть как бы вот этот вот от Шлегеля идущее представление о том, что ирония — это, собственно, вечная подвижность, эвидия гелитей, да. Вот. И что принцип иронии — это как раз принцип самости, которая все свои все содержания свои, да, превращает в собственный момент. Но вот надо посмотреть, насколько, да, насколько здесь. То есть, с одной стороны, упоминание об иронии уместно в связи с Сократом. Понятен контекст. А, ну и вот интересный вопрос, действительно, вот как этот романтический концепт изменился. В любом случае понятно, что он, значит, этому моменту иронии, да, находит тоже
историческая мысль. Только совершенно определенной точке, если
разрешенные религии, имеет это глубокое еще
значение. Ну, это, в общем, еще нужно обдумать, я думаю. Но вообще это очень такой необычный. Ну ладно, все?
Да.
Отлично, ура, мы закончили художественную религию. Можем через неделю.